И я говорю «Привет», и он такой «Привет», и следующая фраза была такая: «А, блин, ну странно, конечно, даже не пожирнела за эти года».
Всем привет, это подкаст про людей, меня зовут Лев Пикалев, и я в этот подкаст зову разных людей, которые мне интересны, и с ними говорю. Вот, если вам нравится мой подкаст, то зайдите на платформу, где вы слушаете, и что-нибудь сделайте. Поставьте оценку там, комментарий напишите, лайк. Что-нибудь, короче, сделайте, отреагируйте. Мне будет приятно. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм. Короче, делайте, что хотите. Вот. А у меня сегодня в гостях Оля Крумкач. Привет, Оля.
Привет, Лёва. Спасибо большое, что позвал. Я очень рада.
Спасибо, что пришла. Я тоже. Значит, Оля, я не буду сейчас рассказывать, кто ты такая, ты сама расскажешь. Единственное, что надо вначале затизерить, что ты ведешь инстаграм-аккаунт, который, ну, чтобы найти его, надо написать Рео Мур, правильно?
Да, Рео Мур маленькими буквами. Угу.
Да. И еще есть подкаст, который называется, я обожаю это название, просто идеальное название, называется «Раздвиньте ноги». Вот. Короче, расскажи про себя, Оль.
Да, меня зовут Оля Крумкач, это правда. Вообще, изначально я врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, и я работала в больнице, в разных больницах, в основном в гинекологии, акушерстве и вот это все. Также я, правда, веду блог в инстаграме, где пытаюсь развеивать какие-то мифы, рассказывать интересные приколы, веду еще блог про свою жизнь и занимаюсь секс-просветом. Так я стала это теперь называть. Мне кажется, что это подходящее название все-таки.
Наконец-то.
Да, я все-таки считаю, что, наверное, это можно уже так назвать. Мне очень интересно, у меня очень классная аудитория, с которой мы придумываем новые форматы для обсуждения полезных тем. Также у меня есть подкаст «Раздвиньте ноги», в котором я рассказываю все о женском здоровье. Там есть выпуски для пацанов, выпуски для родителей, чтобы они могли со своими детьми общаться, про секс, про контрацепцию, про все на свете. Вот. И еще у меня есть приколдесный телеграм-канал. В нем я просто записываю смешные кружочки, делюсь своими путешествиями, делаю карты по разным городам. В общем, короче, такой лайфстайл в перемешку с секс-просветом и медициной. И я сейчас живу в Барселоне. Я сюда переехала окончательно в феврале этого года. И вообще большая часть моего времени сейчас занята тем, что мы делаем с моей подругой стартап. Вот. И это очень интересно, абсолютно для меня rocket science, потому что я до этого в таком не участвовала. Максимум, что я давала какое-то медицинское мнение, advice штуки для других стартапов, но никогда в жизни не занималась этим вот обособленно и самостоятельно. И еще, sorry, впихну сюда еще немножечко минутку продаж. У меня вышла книга.
Мне нравится, что мы как будто бы с тобой оказались в лифте, и ты делаешь, значит, elevator pitch.
Да-да-да. Но не могу не поделиться. У меня вообще-то сейчас уже открыт предзаказ на первую книгу вместе с издательством «Индивидуум». Я написала книгу «Все о ней». Я буду до последнего дня своей жизни говорить, что мне очень не нравится это название.
Да,
но это
я просто,
не я придумала.
Короче, я так мечтал, чтобы вышла книга «Раздвиньте ноги».
Да,
просто,
да, но нет, к сожалению, там, значит, у них не тревожный подход, и «Раздвиньте ноги» — это тревожно, поэтому, ну, по их мнению. Поэтому вот называется книжка «Все о ней». Вот, я ей ужасно горжусь, потому что я считаю, она получилась просто шикарно. Кому будет интересно, можете потом погуглить.
Класс. Все важное сказали. Да, и если что, все ссылки на все проекты, которые Оля упоминает, все будет в описании. Вот, поэтому переходите. Очень хочется, в общем, делиться тем, что делает Оля.
Спасибо большое.
Вот, Оль, а я хотел тебя, знаешь, что спросить? А ты вообще просто вот про себя рассказываешь, а ты себя больше через вещи, которые ты делаешь, как-то характеризуешь, вообще сама для себя отвечаешь на вопрос, кто ты, через деятельность или нет?
Мне кажется, что у меня на самом деле выработалась привычка за те 3 года, что я жила в Москве, потому что я изначально из Петербурга переехала в Москву и жила там вплоть до переезда в Испанию. А люди в Петербурге практически никогда не представляются там, не знаю, вы в баре, на вечеринке, вы обычно просто «Привет, я Оля, я Лёва», и вот мы с тобой стоим, разговариваем. В Москве сразу же все немножко устраивают какой-то...
Что ты делаешь?
Пич-сэшн, да, и ты такой, так, я тут, там, сям, вот это вот тут найди, тут карточка, тут позвони, и вообще давай придумаем что-то новое, завтра созвонимся. Мне кажется, я реально привыкла к такому формату, но на самом деле я себя, наверное, частично из-за синдрома самозванца, с которыми борюсь, частично просто потому, что для меня это не натурально, не могу полностью проецировать вот свое «я» только через то, что я делаю. И, конечно, я себя ассоциирую скорее просто с человечком, и я... наверное, когда это какие-то близкие штуки и там отношения, дружба и все остальное, не через работу, конечно, себя как-то преподношу и сама на себя смотрю не как с точки зрения работы, потому что тем более у такой профессии, как врач, есть очень много стигм и вот этого давления извне, как тебя люди воспринимают. А я, как показала практика, ну, не совсем вписываюсь в представление людей, как должен выглядеть врач, что да, врач делает.
Для людей как будто бы такой врач с ебанцой.
Да, да. Ну, поэтому я в целом рада.
Надеюсь, это не обидно звучит?
Нет, наоборот. Я такое воспринимаю как хороший комплимент. Ну, если ебанца нормальная, прикольная.
Да-да-да, не, в хорошем смысле этого слова.
Да, я считаю, что это даже частично моя миссия. Ну, то есть вот разбивать вот это вот классическое представление о том, как...
Типа о человеке врача.
Да, да, как люди видят врачей.
Давай мы с тобой еще про это поговорим, мне кажется, потому что это важная какая-то штука, которую надо обсудить, про стигматизацию. Всегда надо говорить про стигматизацию всего, если честно. Вот. И их пытаться как-то разъебать, эти стигматизации. Но... А можешь рассказать про свое детство? Что ты помнишь самое первое про себя?
Блин, вот у меня с этим проблема, конечно. Это моя боль на терапии, когда мой терапевт говорит, давайте поговорим, вспомним что-то. Я такая, что там вспоминать? Но... Как бы у меня есть такие отрывки, отрезки очень большие. У меня в детстве было очень много спорта. Я профессионально занималась горными лыжами. Профессионально в детстве. Это очень смешная формулировка, но это правда так. И очень много лагерей детских. Вот это все осталось в голове. К сожалению, там прям в жестком миксе воспоминания про буллинг и про жесткое поведение подростков. И одновременно про вот этот балдеж и кайф того, как ты с друзьями в лагере. У нас было куча поездок, соревнований, разных классных трипов, тренером и все такое. И большие воспоминания про путешествия, наверное, у нас мои родители, там, мы не были какой-то супер обеспеченной семьей, но мои родители так любят ездить, смотреть все новое и пробовать, что они умудрялись придумывать поездки на тачке по Европе. Мы очень много путешествовали. Ну, я сейчас понимаю, что мы очень много путешествовали, когда вот я выросла, я такая, блин, это дофига. Еще есть приятные воспоминания. Ну, как они, мне кажется, что это воспоминания, которые несколько трансформировались и, наверное, прошли какую-то призму уже во взрослом возрасте, потому что многие штуки, на самом деле, до какого-то момента не воспринимались приятно, и это просто было как данность. А сейчас я понимаю, что на самом деле было очень много приятных вещей, было много грустных вещей, которые я, оказывается, тогда в детстве переживала очень качественно, назовем это так. И самое, наверное, яркое, сейчас вот не хочется, я иногда думаю о том, что, наверное, моя мама, она втайне на меня обижается, потому что я очень много рассказываю про какие-то экспириенсы с папой. Но просто потому, что папа более такой на приколе, то есть они с мамой вместе на приколе, но папа, как бы, мне кажется, вот вся моя какая-то вот легкость на подъем и прикол какой-то, он от папы передался. Мы там с отцом ездили вдвоем, например, в Финляндию часто. Всей семьей мы ездили на всякие рыбалки и походы. И было очень много просто...
Оригинали ты из Питера?
Да, я родилась в Петербурге, да, Финляндия под бочком, Карелия тоже рядом, и поэтому это было достаточно доступное такое развлечение и отдых. Но на самом деле, да, мне кажется, что в сухом остатке это какие-то коллективные переживания, вот такой вот детский лагерь, который ты будешь помнить всю жизнь, потому что даже сейчас, особенно когда все начали разъезжаться, я встретила несколько людей из своей вот той детской команды горнолыжной. Это было очень забавно, что мы не виделись там по 10-15 лет, и встретились взрослые, и классно мы можем коммуницировать. У нас как будто бы огромный общий бэкграунд. Для меня это было вообще супер удивительно и очень приятно. Вот. А вторая часть все-таки это, наверное, какая-то семейная штука, потому что я считаю, что мне очень повезло, мои родители вместе, и у нас семья многодетная, там у меня два брата. Я вот ездила недавно домой в Петербург и в гости к родителям, и каждому из них устроила такой дейт, на котором первый раз, мне кажется, это, кстати, классная штука, я почему-то вот 28 лет живу, и мало таких делала историй, я родителям прям разложила, насколько я горжусь, что они мои родители, как я их люблю, и как я рада, что сейчас... Вот у меня случились такие перемены в жизни, которые они очень круто поддержали и очень поддерживают меня до сих пор. И на самом деле я знаю, что мое вот это бесстрашие к новому, мой какой-то вкус к жизни и вот эта вот яркость какая-то небольшая, наверное, это все на самом деле родители прививали и очень потихонечку так поливали, удобряли, потому что они всегда говорили, что очень круто жить жизнь и, ну, как бы не сидеть, просто ждать, когда что-то пройдет от момента к моменту, а проживать ее и стараться получать какие-то классные новые штуки. И я вот, в общем, им очень благодарна. Оказалось, что это супер важно.
А они сознательно, это, ну, в смысле, у них был план на воспитание, типа? Или...
Они говорят, что нет, у них не было прямо плана на воспитание, просто они хотели своим детям показать, что мир, он очень большой, очень разный, и что на самом деле всегда нужно наблюдать немножко за своей жизнью, вот, не бежать впереди паровоза, не требовать сверх-овер всего и от себя, и от окружающих, а как бы жить, наслаждаться и не бояться жить. Ну, то есть не бояться жить — это большое понятие, вот мы с отцом это обсуждали, что классно не сидеть в коробочке, да, и всегда только вот соблюдать какой-то стабильность и комфорт, а прикольно смотреть, что еще дают. А вдруг тут еще что-то интересное, а как люди живут в другой стране, что они едят, а что они думают, а как они общаются. И это супер классно, потому что я чувствую, что мне это дало дополнительную свободу в моей взрослой жизни, что я не сильно этого боюсь и примерно могу ориентироваться вот в каких-то базовых жизненных бытовых штуках. И сейчас, собственно, вот за последний год я прям поняла, ну, видела на практике, насколько, оказывается, это классно, когда ты умеешь отдаваться немножечко, ну, там, не спустя рукава и совсем уж безалаберно, но все-таки давать жизни тебя куда-то направлять. То есть вот не постулат течь, как бревно по воде, а все-таки немножечко расслабляться. То есть не нужно погнаться все время за какими-то аксиомами, за тем, что требует общество, а все-таки давать себе посмотреть по сторонам. Оказалось, это суперинтересно. Вообще, вау.
Слушай, а ты сказала про буллинг? А ты можешь про это рассказать?
Да. Да, меня очень сильно булили в детстве.
Почему?
Я сейчас буду много смеяться, потому что у меня это защитная реакция. Вот, опять же, мой терапевт, он всегда такой: Оль, ну хватит уже, давайте попробуем один раз не смеяться. Блин, меня жестко булили, на самом деле. Вообще, я не знаю зачем, почему. Вот почему так получилось. Ну, во-первых, скажу сразу, что...
Это не очень правильный вопрос, на самом деле, потому что обычно булит, ну, как бы там, во-первых, да, нет никакого причины.
Конечно.
Да, во-вторых... Это часто очень, ну, как бы это рандом просто.
Это рандом, да. Но вот я, например, знаю, у меня есть очень смешная история. Я встретила одного чувака спустя там, опять же, 13 или 12 лет, который меня очень сильно булил в школе, а мы с ним еще занимались вместе на лыжах. И мы встретились на Петроградской в Петербурге. Вот, он был немножко пьяненький, я в целом тоже. И я, ну, как бы прошло кучу лет. Вот, я там в терапии, вообще много у меня в жизни поменялось, слава богу. И я не то чтобы испытываю какую-то обиду до сих пор там, или злость, или что-то такое, вообще. Вообще нет, честно говоря. Сейчас у меня скорее такое чувство, что мне очень жаль просто, что там в детстве меня очень, блин, все равно родители, близкие и подружки вообще сделали свое дело на 100%. Но я сама себя вот тогда не могла, естественно, собрать, и в подростковом возрасте это было очень сложно. Себя как-то саму пожалеть и сказать, что это все полная фигня, они просто дураки дураками, а ко мне это не особо, честно говоря, относится. В общем, я встретила этого чувака очень смешно на улице, и ты не поверишь, он мне сказал, то есть я с ним поздоровалась, ну, потому что мы люди вежливые, и все нормально, мы как бы увидели друг друга, поняли, кто это. И я говорю: привет, и он такой: привет, и следующая фраза была такая: а, блин, ну странно, конечно, даже не пожирнела за эти года. И я помню, что я стою и такая думаю: блин, я настолько ошеломлена. Ну, то есть этой фразы я вообще не ожидала услышать. И это было очень смешно. Я такая: ладно, чувак, хорошего вечера. Я пойду, иду и думаю: Господь, прошло полжизни. Ну, то есть еще полжизни после того, вот, когда мы перестали условно вместе учиться и вместе заниматься спортом. Я думаю, там вообще ничего не поменялось, походу. Но меня булили, потому что у меня вот нос есть большой. Вот, мне придумали всяческие клички. Потом уже я узнала, что моя фамилия с белорусского переводится как Ворон. И есть отдельное семейство Крумкачевых. Но в детстве я об этом не знала и просто очень переживала, потому что чего только про меня не говорили. Мою фамилию коверкали просто вообще там как угодно. Причем это было смешно, потому что преподаватели не могли ее выговаривать, хотя это несложно. Крумкач. Но, в общем,
довольно просто.
Да, но я тебе уверяю. Крумкан, как бы. Крумчак, Хрумкач. Там миллиард всяких разных было вариантов. Причем моих братьев, у них такой проблемы в жизни не было. Интересно, да?
То есть это у нас получается... на заметку с точки зрения того, как живется женщина.
Ну, я, честно говоря, да, считаю, чуть-чуть все-таки есть в этом разница. Вот. И потом у меня там грудь не росла, вот как у всех. Я была самая младшая в классе. Все были на год, на два старше меня. И у меня к 14 годам там что-то где-то начало намечаться. И до этого года 3 просто. Это постоянные шутки там про доска, два соска и все такое. Был один вообще раз, когда... мой друг лыжный, он не выдержал уже того, что пацаны про меня говорят. А это вот мы буквально стоим на тренировке, в линейке ждем, там надо было делать упражнения по кругу. И я помню, что он не выдержал и просто ударил чувака, который меня булил. И я помню, что тренер увидел это и сказал: «Блин, ребят, я даже не могу вас сейчас разнимать, просто потому что, ну, вот этот парень, который меня донимал, он говорит ему в лицо, типа, ты реально уже всех заколебал, просто угомонись уже. Откуда в тебе столько вот этого говна?» И я помню, что вот, ну, это уже было, когда она была...
А это, подожди, это не тот же чувак, да?
Нет, это... Нет, там их много было. У них там была группировка, вот они всех девчонок булили. И я, надо сказать, сейчас не... Как это? Я не была самой забуленной. То есть, если в школе у нас просто было несколько человек в классе, кого вот, ну, до кого реально докапывались. На лыжах нас тоже там была какая-то группа девчонок, и вот нас достаточно там, ну, могли оскорблять и как-то унижать, но я была не вот самой, так скажем, кому больше всего докапывались, то есть там были даже жестокие истории, но тех девчонок тоже мне очень жаль, и на самом деле, не знаю, вот я очень плохо помню, как мы друг друга поддерживали, мне кажется, мы просто такие, типа, это когда-то закончится, ну, типа, это не может продолжаться вечно, когда-нибудь они от нас отстанут. Ну, и, собственно, мне исполнилось 14, я ушла в другую школу, и больше с того момента меня никто не булил.
Блин, ты рассказываешь, у меня какой-то абсолютно холодный пот, потому что у меня тоже...
Я
было,
реально тоже вспотела, это жестко, это мне не нравится.
Да. У тебя было ощущение, что ты что-то не так делаешь, и ты можешь изменить что-то, ну, изменившись?
У меня точно был комплекс насчет моего носа, я об этом даже как-то в Инстаграме делилась, потому что мне казалось, что вот я сейчас с Левой по камере говорю, вот как, что у меня профиль некрасивый, и, честно говоря...
Я должен сказать, что у тебя охуенно красивый нос.
Спасибо большое.
Сейчас... очень красивый человек.
Спасибо большое. Но сейчас я уже в этом уверена. У меня никогда не было комплекса, что я как бы урод, но я стеснялась профиля именно. То есть я не фотографировалась, я вообще не любила фотографироваться, и только, наверное, там закончился университет. Я не то чтобы на этом фиксировалась, а потом как-то я встретила вот подругу, с которой мы до сих пор очень хорошо дружим, и она мне попросила меня пофотографировать, и я посмотрела на фотографии и думаю, блин, что вообще за бред? Я суперкрасотка, что за хрень? При том, что там, опять же, в семье у меня нос, он наследственный, у нас это семейная как бы роскошь, и родители всю жизнь такие, Оль, это очень красиво, типа, ну, реально, пожалуйста. И они пытались меня вот поддерживать. У них в целом, я считаю, они молодцы, зная, что у них не было никаких инструментов и никакого там, ну, короче, не как у нас, в общем-то, что мы понимаем, что это важно и можно чему-то научиться. У родителей такого не было в доступе. И они все равно очень классно умеют поддерживать. И в детстве они, правда, это все проговаривали. И, блин, ну...
Слушай, а их булили, родители булили в школе?
Я знаю, что у мамы там были, да, некоторые траблы, и в университете у нее там было пара неприятных историй. Я не буду прям рассказывать, естественно, потому что, ну, я думаю, что они, наверное, не очень бы хотели, но у мамы точно были такие истории, у папы нет. У папы, как бы, он был, типа, там, чел с пацанами, вот, они, скорее, мне кажется, может быть, они могли булить. Но папа рассказывает, что нет, он старался вот... Ну, у меня и брат младший такой же, то есть Пашка иногда говорит, блин, хотелось едко пошутить, но я же знаю, что так делать не надо, я вот себя сдерживаю, потому что понимаю, что я сейчас додик, мне 15, и потом мне будет за себя стыдно. И я такая, блин, офигеть, серьезно? Я, конечно, не знаю, насколько он там мне правду говорит, но кажется, зная там, как он общается с девчонками и какие у него друзья, кажется, что он правда следит за тем, что он говорит. И вот как будто бы то, что рассказывал папа про свое детство, оно очень похоже, что 100 моментов было, когда хотелось как-то кого-то там подстебать, уколоть, но папа такой, блин, ну я же знаю, что это не прикольно, типа я так не буду делать. И вот скорее такие истории. Но я всегда могла прийти к родителям с этим, и, например, там с грудью это было очень смешно, потому что мы поехали с родителями, с папой поехали в Норвегию, вот когда мне было 14 лет, и поехали еще там его, наши друзья родительские и их дети. Такой огромный у нас был кемп, там дома на колесах и 2 недели в Норвегии на рыбалках. А мама в этот момент была в роддоме, она была беременна моим 3-м братом и лежала на сохранении. И я помню, что этот чел, короче, который со школы и со спорта, он тоже был в этой поездке, и он меня заколебал в очередной 503-й раз. Я пришла к папе и просто начала рыдать. Я говорю, пап, ну ё-моё, ну вот где это, когда эта грудь уже вырастет? Я уже, типа, я хочу, чтобы она выросла не потому, что она там, я хочу грудь, а чтобы от меня уже отстали. Да, мне просто двоим его уже купим, пришьем, я не знаю, что угодно сделаем. И папа очень смешно, они там немножко накатывали на рыбалке, и папа сидел такой, Оль. И я помню, что вот он прям пытался вот из самых закромов искать эти фразы, и он меня в итоге успокоил, и я помню, что когда наконец-то грудь выросла, типа, папа просто, я когда-то ему сказала, говорю, блин, пап, баб без груди было вообще супер, типа бегаешь, ничего не мешает, никто на тебя не пялится, все замечательно. И папа такой просто говорит, вспомни эти слезы, когда она не выросла. Он говорит, Оль, пожалуйста, хотя бы сейчас не расстраивайся. И, в общем, это очень приятно было, что можно как бы было всегда обратиться. Но они, да, мне всегда говорили, что я, проблемы во мне нет, и я как бы не видела проблему в себе, не винила себя, что со мной что-то не так. Но вот я думала, блин, типа, я младше, и это поэтому у меня нет груди, у всех есть. Я там, нос реально не очень, потому что мне, правда, не нравился. Но у меня никогда не было мысли сделать операцию или там что-то поменять. Я просто думала, блин, ну, типа, есть же люди, которые так не говорят и наоборот что-то думают. И, наверное, все люди разные. А в целом оскорбления и вот эти вот унижения и стычки в школе, я считала всегда, что, ну... Короче, скорее всего, у ребят у самих какие-то вопросы к себе. Почему? Ну, потому что вот у меня вопросов к себе не было, я, честно говоря, особо буллингом не занималась. У меня там были тоже в детстве истории, когда я некрасиво себя вела, и мне до сих пор за это стыдно. И с одной девочкой мы там потом даже дружили во взрослом возрасте, и я перед ней извинялась. Вот, при том, что это была скорее такая очень дурацкая детская шутка, но для нее она была очень обидной, и мы прям сели, там нам было по 19, наверное, лет уже, и мы с ней поговорили, и я говорю, блин, прости, пожалуйста, мне было там сколько, 9, просто я очень плохо помню, как я это все придумала и почему мы это делали, я помню факт, что тебе было обидно, прости меня, пожалуйста, это просто глупый ребенок делал, это вообще никак не относится к тебе. Вот, и мы с ней это обсудили. И я помню, что мы там поплакали, пообнимались, и, в общем-то, и я, и она были очень благодарны, что мы об этом поговорили. Хотя, казалось бы, мы никогда не знаем, чем это обернется, и это реально сейчас я считаю, что это было, ну, может быть, для меня тоже было бы травмирующе, если бы так со мной себя вели.
На «Медузе», кстати, есть очень хороший материал про разговоры с теми, кто булил и кого булили. Я ссылку добавлю в описание. Слушай, а скажи, а ты... хотела бы вернуться в детство? Есть такой штамп, что вот я бы многое отдал за то, чтобы вернуться в свое детство.
Интересно. Слушай, я, наверное, бы хотела бы вернуться в детство вот чисто на денек.
Посмотреть?
Да, обняться с бабушкой, наверное, да, посмотреть на родителей молодых, вот когда ты уже можешь на них посмотреть, да, не глазами ребенка, а взрослым человеком. Вот, наверное, провести какой-то день на даче. Вот я бы, наверное, выбрала дачу, даже не путешествие, а просто дачный вот этот день, когда все дома. Но вот чисто просто, чтобы почекать, посмотреть, бабушка, потому что, к сожалению, она умерла, и я по ней очень скучаю иногда. Но не так, чтобы вот вернуться и остаться в детстве.
То есть это скорее типа как омут памяти в «Гарри Поттере»?
Да, да.
Вот
да,
такого плана, да?
Да, но не так, чтобы вернуться и зависнуть, и остаться там. Потому что мне кажется, что у меня детство было сполна, хоть и там я не могу полностью вспомнить все, что было, но мне очень нравится время, в котором я сейчас живу, и, в общем-то, все, что со мной происходило, очень классно потом на рефлексии понимаешь, что все, что случалось, все равно супер. Вот. Но, да, наверное, моя жизнь после 25 мне нравится, и пусть она дальше идет, и как бы даже страх взросления ушел, и вот этот страх, вот когда ты уже ближе к 30, чем к 20, он у меня тоже уже пропадает. Мне все нравится. Регулярно шутим с друзьями, что если бы сейчас спросили, а хочешь вот обратно в 25 и там, не знаю, в 23, ни в коем случае. Спасибо.
Да, это...
Мне хватило.
У меня есть такая фантазия, я иногда почему-то, когда засыпаю, про это думаю, что было бы прикольно. Тоже как-то, ну, условно, vacation такой, типа не просто вернуться и прожить заново, а попасть в какое-то время на ограниченный срок с текущим, типа, с текущей проработкой, с текущими знаниями, вот, и просто как-то, ну, не знаю, посмотреть и подействовать. Ну, то есть не просто как бы вот как в омуте память быть бестелесным, а вот как бы вернуться в себя, но с ощущением себя вот сейчас. Но, да, вернуться в детство, в школу, в подростковое, и вот, типа, все, что до 30, вообще не хочу.
Я в
30 только жить начал, мне кажется.
Да-да-да.
А ты тяжелым подростком была? Ну, в смысле, ёбнутым или нет?
Вот у меня какое-то было раздвоение немножко. То есть я хорошо училась, и я принимала решения, меняла сама школу, бросала спорт, когда решила бросить. Но с точки зрения общения с родителями, да, я была просто кончем. Ну, то есть я вот тот орущий, ломающий, то есть двери сходили буквально с вот этих петель, от того, как я стучала дверьми, я была пассивно-агрессивна, я врала, я что только не делала, я пропадала, не отвечала на звонки. И, в принципе, это было очень сложно.
Закатывал глаза.
О, да, и до сих пор иногда могу. И я вот общаюсь со своим братом младшим и понимаю, что мы с ним просто ужасно похожи. Я даже в Телеграме как-то писала, это было очень смешно. Мы с ним по телефону что-то обсуждали, и он через слово говорил «всралась». Точнее, не
да,
«всралась».
Да, я увидела этот пост, мне очень понравилось.
Я прям разговариваю, думаю, Господь, вот, то есть это было вот так, да? И мы потом с мамой созвонились, я говорю, мам, I'm просто... очень sorry, дик, excuse me, но она говорит, я понимаю, по-другому просто ты не могла. Я говорю, ну это ужасно. Мама говорит, да-да, а я, говорит, второй раз вот это все терплю.
Проживаю.
Но при этом я была достаточно открытой, и вот я все обсуждала с родителями, я уже, мне кажется, считаю, что умела дружить, и вот самое классное, что я не теряла голову, то есть у меня был какой-то уровень самостоятельности, опять же, из-за спорта, из-за поездок, и из-за родителей в том числе, и я не была потеряшкой такой вот, как многие там, особенно вот этот возраст там 14-16, то есть у меня как-то в голове были какие-то свои приоритеты и цели, и в принципе я всегда понимала, что я хочу, зачем я хочу, но поведение с родителями оставляет желать лучшего, конечно. То есть в 18 я вылетела и переехала жить, потому что у нас был договор, что только с 18 я могу уехать от родителей, вот, и...
то есть ты в целом раньше бы это сделала?
Я бы, наверное, да, мне кажется, что я бы попробовать бы точно попробовала, но коммитмент есть коммитмент, особенно когда это коммитмент твоим папой и мамой. Но в 16 я уже поступила в университет, и первые два курса я жила с родителями. И я ходила в деканат выбивать себе общагу, и мне сказали, ты что, вообще больная? Типа, тут люди стоят в очереди из других городов. Какая петербурженка вообще будет жить в общаге? Я говорю, чуваки, мне прям надо, понимаете? Но мне не дали общагу, поэтому я осталась у родителей. Вот. И работать не очень получается пока ты на первом курсе медицинского вуза, но я все равно работала. И... в принципе, когда я поступила в университет, я пришла и сказала, что вот с этого дня, да, все правила все еще работают, но давайте сбавляйте свой родительский пыл, потому что я уже в университете, я классная, крутая, взрослая, но mm-hmm. там жестко, то есть я могла уйти там на несколько дней, не отвечать, и мне бывало звонил папа, и я знала, что когда звонит папа, значит, надо уже точно брать трубку, и папа такой, ёб твою мать, блядь, чтоб завтра пришла, он говорит, мать уже тебя по моргам, типа, ищут. И я приезжала, как бы делала чек-ин, и уходила обратно. И я разговаривала об этом со своей мамой, и она сказала, что ее мозг, он просто подтер это время. То есть она практически не помнит своего стресса вот от
то
того, что я
как
просто
бы
пропадала.
Довольно травматически все было.
Ну, это ужасно, да, это ужасно, но мы пытаемся как бы, и это тоже как-то... В общем, мы это и обсуждали, и там куча всего, и mm-hmm. я знаю, что сейчас вот у меня есть младший брат, и я, конечно, вижу, как по-другому классно у них происходит коммуникация, и как... Короче, интересный тоже процесс такой с родителями, и сепарацией, и всего остального был.
Скажи, пожалуйста, как так вышло, что ты поступил в медицинский? Почему? У меня есть своя история на этот счет, потому что я должен был, по идее, туда поступать.
Да, я помню.
И я, значит, полдетства зачитывал всякие эти, значит, записки, как они назывались?
Записки юного врача, врача да, или земского врача.
Юного врача, да. Какие-то еще книжки там про, значит, историю хирургии, и меня в детстве учили шить, значит, медицинским, ну, как хирургическим швом, я подушки разрезал, ага. И, значит, с помощью этой круглой иглы, значит, меня мама научила зашивать. Но в какой-то момент меня переклинило, и я такой, не, что-то... нахуй. Вот, а как тебя? Потому что у тебя родители не врачи же.
Нет, у меня мама стоматолог, и бабушка была инфекционистом, и тетя педиатр, но у меня вообще такого не было, я ничего не читала, не шила, и не было никакого абсолютно навязывания. Мне просто казалось, что очень прикольно, когда ты врач, что у тебя вот эта фича есть. Во-первых, тебе не нужно искать врачей, и ты знаешь, что чем лечить, и у тебя есть какой-то экспект патроном вокруг тебя из твоих знаний и твоего какого-то mm-hmm. круга. Но не было вообще, мне никогда не говорили, что классно быть врачом, иди на врача. Скорее даже наоборот, когда я пришла родителям и сказала, что, чуваки, я тут подумала, я пойду учиться на врача, а чтобы мне пойти учиться на врача, надо из моей филологической школы перейти в другую школу. Родители такие, так, а у меня папа, он такой, типа, человек табличек. Он такой, так, нет, садимся, пишем табличку, что soft и hard skills, спортивный комментатор, журналистика, вот это, молекулярная биология, маркетинг, вышка, но только не медицина. Но мне дали полные бразды правления решения, это в моей жизни, это мое решение. Я могу сказать точно, что никакой красивой истории не было. Я училась в испанском гимназии в Петербурге, занималась спортом, мне нравились бабочки, головастики и все остальное. Я всю жизнь была кузи-ботаником, мне очень вся эта тема заходила, но не было такого, что я мечтала стать врачом, тем более, что я считаю, что нет никакого призвания быть врачом. Это как бы в каждой профессии есть люди, которые суперорганично работают, занимаются своим делом, у них все хорошо. Но не так, что их там, не знаю, боженька помазал, все, ты врач. Это, по мне, так это полный бред, и опять же, как бы стигматизация некоторая. Я плохо помню, что у меня был бунт, что я поняла, что я не хочу оставаться в своей первой школе. Вот. И, в принципе, медицина – прикол. Очень интересно, как работает организм, там можно хирургией заниматься, куча всяких приколдесов. Да, очень сложное, но очень интересное образование. И я вот посидела и подумала, поняла, что на филфак, на который поступила большая часть моих одноклассников из первой школы, я не хочу. Идти там на восточный факультет или на перевод я тоже не хочу. Менеджмент тогда для меня был чем-то типа, что это такое, что потом с ним делать. И, честно говоря, все мои знакомые, которые закончили менеджмент, я не знаю, они занимаются чем угодно, кроме менеджмента. И я подумала, что, блин, в теории, если что, я, наверное, смогу переобуться и заниматься чем-то другим. Но классно, наверное, получить образование, которое прям мне будет вот, ну, реально какой-то прикол. И мне кажется, медицина супер прикол. Как показала практика, учиться намного интереснее, чем работать. И я вообще не жалею, что я получила медицинское образование. Обожаю свою профессию, обожаю хирургию, обожаю оперировать. Но да, университет, конечно, это университет. Работа врачом — это вообще абсолютно другое. Но да, мне кажется, что там не было никакого раздумья. По этому поводу есть классная серия в клинике. Там доктор Кокс просто спрашивает чуваков, почему они захотели стать врачами. И все приходят к нему такие, JD приходит такой, я хотел помогать людям, да это так классно, помогать людям, люди. Кокс такой, bullshit, типа, следующий. Приходит, типа, Барби, он такой, ну что, она такая, это так вот престижно, я такая умная, я такая молодец, там, все, вот это так здорово, и я теперь могу спасать жизни людей, и он такой, полная херня тоже, типа, следующий. И серия заканчивается тем, что на самом деле они приходят к другим абсолютно выводам. Опять же, это сериал, и это утрированная, и типа драма Queen, там главный двигатель прогресса. Но та же Барби приходит и говорит, мои родители меня ни во что не ставят, я хотела хоть как-то подняться в их глазах, закончить медицинский вуз, стать врачом. Это достаточно большое дело, чтобы родители меня зауважали. Там Джей Ди приходит и говорит, у меня такая низкая самооценка, что я типа вот решила хоть что-то с этим сделать, чтобы меня уважали другие люди. Честно, мне кажется, что в этом есть доля правды. То есть много я всего видела и слышала эти истории. И, например, там я знаю точно, что когда встал вопрос в Москве, а пойти ли в аспирантуру, я не хочу в аспирантуру и не хотела идти, но мне предложили это сделать на работе, и я решила провести небольшой ресерч и спросить своих коллег, у которых есть кандидатская, почему они вообще делали кандидатскую. Потому что на самом деле кандидатская в России сейчас это как бы, ну, бесполезная хрень, бесполезная трата денег, потому что ее сейчас в основном оставили только платную на времени и, ну, там, сколько, 2000 рублей к зарплате, окей. А уважение сейчас это тоже особо не вызывает у людей. И большинство людей сказали, что это для родителей. И я такая, да, понимаю прекрасно. Я не пошла, слава богу, в медицинский вуз ради родителей. Я скорее пошла, потому что есть еще такой пункт, я не очень была осведомлена, а что еще существует. Тогда дизайн, креаторство, таргетология, маркетология, блог и все остальное, там, не знаю, подкасты и книжки, и секс-просвет, такого не было. Я подавала документы на журналистику, на биофак и в медицинский. И в итоге пошла в медицинский, потому что я считаю, что это очень интересно, и мне, правда, очень хотелось. Но какой-то великой истории за этим вообще не стоит.
Ну, типа мучений каких-то, раздумий тяжелых.
Вообще нет. Я за 2 месяца подготовилась к ГИА в 9 классе, сдавала практически, мне кажется, все предметы, потому что это был год, когда меняли экзамены, и нам надо было сдавать и литературу, и русский, и все языки.
А, ты попала на вот этот микст период, когда да. Еще обкатывали все эти... Как вы в 9 классе назывался?
Я просто не был этой хуйни. Вот есть ЕГЭ в 11-м, а это ГИА, да, и обычный экзамен. ГИА. И вот мы сдавали все вместе по 2 раза, и я подумала, да какая разница, мне и так уже 6 экзаменов сдавать обязательно. Я сдам еще 2 химию и биологию. Я сдала все на 5, поступила в другую школу и такая, ну, спасибо, до свидания. Вот. И, в принципе, потом все лето 9 класса тусовалась у друга на даче, мы там купались голые, пили перцовку, и потом, собственно, приехали и пошли в сентябре в 10 класс в школу.
А сколько вообще учатся на врачей?
Минимум 6 лет, стоматологи 5 лет, и сейчас еще обязательно, если нужна специальность, а не просто терапевт или педиатр в поликлинике, 2 года ординатуры, то есть 8 лет минимум.
Ординатура — это как бы совмещенная работа где-то и обучение, или как-то?
Ну, как сказать? Ну, нет, это просто бесплатная работа, причем не нормированная. То есть я работала в ординатуре параллельно на работе, у меня получался какой график? В ординатуре на акушерство гинекологии ты работаешь в больнице, можешь работать в разных, потому что там есть циклы, то есть там акушерство, гинекология, оперативная, онкология, короче, куча разных условно кейсов, предметов. И ты меняешь больницы. У тебя пятидневка, где-то пятидневка 40 часов, где-то ты не знаешь. У меня были 1001 вообще, 1001 рабочий день, когда я приходила на работу в 9, а уходила в 11 вечера, в 10, в 9. То есть тебе никто никогда не скажет, как твой день закончится. А у тебя еще огромное чувство вины и стыда, что вот ты хочешь пойти домой, а там же что-то произошло, надо остаться, и ты остаешься. Потом у нас было 4 дежурства в родильном
отделении.
Звучит
как абьюзивные отношения с работой.
Там просто это самые токсичные отношения, которые у меня были в моей жизни. Потом у нас было несколько дежурств в родилке, то есть это от 2 до 4 дежурств в месяц. Это ты
родилка
прям...
Родилка — это родильное отделение.
Да, родильное отделение. Ты прям приходишь на дежурство как полноценный врач, только на тебе все сразу, потому что тебя юзают просто во все стороны, ты как бы чел на побегушках. А напомню, я когда поступила, было только 2 бюджетных места, я на них не прошла. Первый год я еще и платила за то, чтобы меня имели во все места. На второй год меня перевели на бюджет. То есть ты еще за эти все свои страдания платишь бабки, причем не маленькие. Вот. И, соответственно, у тебя там 2-4 дежурства в месяц в родильном каждый месяц, пятидневка, лекции, экзамены, сессия, вот эта вся херобора. Я выбрала тот университет для ординатуры, в котором еще пишут дипломную работу. Нигде больше ее не пишут. И я еще работала в реанимации. И в детской, и медсестрой. И я работала там, у меня выходило где-то, ну, когда как, 6-9 дежурств в месяц. Ночных или суточных. И вот и получается. Пятидневка плюс, ну, в среднем полмесяца дежурств.
Блять, у меня, конечно, большие вопросы к системе...
Очень большие.
Здравоохранения. А скажи, пожалуйста, а в России хорошие врачи или нет?
Я считаю, что да, в России хорошие врачи.
А почему? Это вопреки, типа?
Нет.
Просто это же какой-то, блядь, просто супер жесткая инициация, где тебя пиздят долгое время, ты доходишь до какого-то... А почему это... Ну, во-первых, ощущение, что там воронка очень узкая тогда. Душа, ну, кто выдержит такую хуйню?
Вообще нет. Вот это то, что разбило меня напрочь. Я, правда, у меня очень мало друзей-врачей. Это сейчас не снобизм, не высокомерие. Я очень сильно отличаюсь от среднестатистического контингента медицинского вуза. Я не могу, наверное, сейчас правильно сформулировать, чтобы никого не обидеть, что я по этому поводу думаю, но у меня есть некоторые соображения, и я считаю, что есть очень большое вот это вот абсолютно противоречивое сознание и мнение насчет медицины. Что, с одной стороны, это очень сложно, перспективно, интересно, стабильно, комфортно в условиях социалки, в смысле там, у тебя есть зарплата, тебя практически невозможно уволить, и вот эта вот вся история, пенсионный фонд, ну, короче, вот эта сторона, я имею в виду, естественно. И считается, что, несмотря на то, что сейчас нет никакого уважения к врачам в России, считается, что это все-таки уважаемая, благородная профессия. Вот это вот. Тянем этот свой крест, блядь, просто святые люди буквально. И я считаю, что это ужасная школа жизни. И, наверное, я со своими травмами и там своим детством и своими вообще моей гибкой психикой, как говорит мой терапевт, удивительно гибкой, меня не сломало. Я все 6 лет и потом еще 2 года ординатуры, меня просто вымораживало это отношение к студентам, к ординаторам, ко всему. Я
со всеми пиздилась.
Ты хочешь
сказать, что эти люди переломанные?
Да. Там ломают всех. Не все идут работать. Кто-то, как бы в медицинском вузе большой процент суицидов. Часть суицидов, потому что люди неизлечимо болеют. А еще кто-то просто выпиливается, потому что, типа, все пиздец. Типа, не выдерживают еще что-то. Ну, относительно других вузов, ну, у нас на курсе, точнее, не у нас на курсе, а каждый год, что я училась 6 лет в университете, каждый год кто-то выпиливался. Типа,
ебать.
Да, да. И там реально каждый день просто, типа, ломают. Психологически, физически ты очень много работаешь, зарплаты маленькие, люди работают везде.
У меня ощущение, что ты рассказываешь про ФСИН.
Блин, это, ну, так нельзя, конечно, но я недавно читала книжку про «Кому на Руси сидеть хорошо», и вот там были какие-то описательные моменты, я прям понимала, что, блин, реально, ну, естественно, нельзя это сравнивать с тюрьмой, но я вот, получается, прошел год, как я переехала практически, и я только несколько месяцев назад начала ходить, извиняюсь, писать, как обычные люди. Когда я хочу писать. Мой организм разучился вовремя писать. Потому что ты ты просто отвыкаешь. Ты просто постоянно работаешь в таком режиме, что как бы ты научился уже терпеть 12 часов, тебе это не надо. То есть там у меня был нервный гастрит во время образования, когда я ужасно похудела и еле вылечилась. У меня были проблемы с мигренями и своими делами. У меня были пароксизмальные головокружения. Куча людей просто ломались, болели. Ужасные отношения. Тебя ни во что не ставят. Ты априори всегда говно. Естественно, нам попадались преподаватели, которые были абсолютно человечными, прекрасными, и шли навстречу, и все. Но в основном ты самый низкий отброс вообще общества по иерархии.
Почему?
Больницы.
Почему? Это какая-то типа как армейская тюремная система? В смысле, это дедовщина?
Ну да, конечно, патриархат еще плюс ко всему, плюс вот эта иерархия абсолютно как бы вертикальная, и тебя пытаются вымучить. Ну типа что, тебе надо заслужить свое место, быть в этом обществе, и больше всего меня бесит то, что там даже вот условно мне повезло, все мои там начальники на работе были прекрасными людьми с отличной системой и коллективом, но они все равно были токсичны, и я не представляю, как по-другому они могли выполнять свою роль, потому что тебя, с одной стороны, могут так невзначай похвалить и поддержать, но в основном ты чувствуешь какие-то уколы, там, в операционной фразе в стиле «ну, красивые не могут быть умными», «а что ручки слабенькие», «а сегодня вот это», «а завтра вот то». И ты как бы постоянно под прицелом, ты постоянно в напряжении, у тебя постоянная тревога, потому что ты даже не переживаешь там иногда за пациента, ты переживаешь, отпиздит тебя начальство или не отпиздит, придет ли жалоба, не придет ли жалоба. И в университете, ну, откровенно, ну, там, конечно, нахуй не посылают, но у меня было очень много ситуаций, когда я, типа, я такой, как бы, ну, не то чтобы прям панк, я скорее разбойник, и я такая, слышь, блядь, я сейчас тебя сам трахну. Вы что вообще так себе позволяете со мной себя вести? И это было отвратительно. Ну, то есть я видела, как ребята другие на это реагируют, и они такие, да-да, они уже как бы затюканные по жизни были. И они пришли, их просто продолжили тюкать. А у меня было там пара приятелей, мы просто, типа, нас просто выносило, реально вот физически выворачивало. И я просто не понимала, с какой стати. То есть я на первом курсе пошла подавать документы на отчисление, потому что меня просто реально заколебала преподавательница по химии. При том, что эта мразота, извиняюсь, Кира Андреевна никогда не послушает этот выпуск подкаста, но этот человек, который
привет
ставил...
Вам.
Да, большой, блядь, привет. Она, правда, по-моему, умерла несколько лет назад. Ну, царство небесное, великая женщина, но отвратительная. Милейшая бабка. Вот на улице встретишь милейшая бабка в костюме по типу Шанель, жемчужные бусы, вся при делах, все супер. В кабинете химии на кафедре просто, блядь, изверг. Она просто, ну то есть она нас орала, она нас называла батюшка и матушка. Зачем-то мы сидели в этих колпаках. Она не пускала людей, которые открывали ей дверь на вход в кабинет, если было ровно 9:00, она говорила, вы уже опоздали. А чувак ее просто, типа, открыл ей дверь, чтобы она зашла в кабинет, типа, уважение к старшим, вот эта вся история. Она мне оставила колы, двойки, и я приходила к заведующему и говорю, где, ёб твою мать, ошибка? И он такой, ошибки нет. Я говорю, какого хера два? Он такой, она просто пытается вот вас воспитать в стойкость. Я говорю, чувак, я достаточно стойкая, типа, мне как бы не надо вот этого всего. И меня в один день это реально достало, я пошла в деканат, не сказала, все, увольняйте меня. Повторю, из медицинского вуза очень сложно отчислиться самостоятельно. Мне было 16 лет, и мой декан меня там как-то завуалированно попросил посидеть в коридоре и позвонил моей маме.
Подожди, стой. 16 лет?
Да, я поступила в 6 лет, и в университет я поступила в 16. Да. Да, это такой факт интересный.
Прости, да, во-первых, что тебе сказали на твою... Значит,
мне заявление? Вызвали маму, потому что я несовершеннолетняя, и такие решения я не могу принимать без мамы, как выяснилось. То есть в университет поступать могу без мамы, а отчислиться не могу без мамы. И моя мать пришла, а она как бы человек простой в этом плане, как я. Она такая, Оль, ну ты реально хочешь отчислиться, типа, из-за какой-то старухи? А мы сидим при декане, как бы, да? И мама такая, да хочешь отчисляйся, типа, чё, какая разница? И я помню, что вот это была ситуация, когда, наверное, мне захотелось как бы от обратного вот сделать какую-то говнинку. И я такая... И декан говорит, сейчас, типа, пройдет еще месяц, химия закончится, больше не будет химии в университете. А химия мне не понадобилась приблизительно ни разу, пока я работала врачом. Надеюсь, никогда не понадобится, потому что я не пошла в те специальности, где нужно химией заниматься, слава тебе, Господи. И он говорит, может быть, давай пока не будем бить сгоряча. Я в итоге тогда не стала отчисляться, но я сдала этот ссаный экзамен по химии. И Кира Андреевна каждый год, встречая меня каждый раз на улице на территории университета, говорила, Олечка, доброе утро. И я думала, сука, блядь, мразота ты, блядь, сраная. И я такая, доброе утро, Кира Андреевна. Ну вот,
Оля,
это
а почему
необъяснимо.
Так? Почему эта система такая?
Потому что, если, наверное, ты не сможешь это пройти и выдержать, и, наверное, если ты не ебанько как раз, по-хорошему. Если ты вот не гибкий, не выдрессированный таким, наверное, к тебе отношением, врачом работать будет крайне сложно. Врачом работать так сложно.
То есть это как бы продукт всей системы.
Да, это вот такая вот замкнутая цепочка. Неудовлетворенные люди, которые работают в университете преподавателями со своими комплексами, возможно, которые не пошли работать врачом, а пошли преподавать. Кто-то не смог попасть в хирургию, потому что не взяли, не дорос. Кто-то еще что-то. Они отыгрываются на студентах, объясняя, что пиздец, ты будешь жить на 20 тысяч рублей в месяц. Реально, у нас был один преподаватель на фтизиатрии, это про туберкулез, который каждый день, мы сидели в больнице, и окна больницы выходили на корпус экономического факультета СПбГУ. И он нам каждый день на паре говорил: вы тупые, у вас, видимо, родители бедные, и вы дегенераты, дебилы, имбецилы, а там еще врачи очень любят вот эти все термины использовать, идиотия и та-та-та. Он говорит: вы зачем шли в медицинский вуз? Вот ЭКФАК, типа, надо было идти туда. И я сижу, думаю: чувак, так иди, блядь, учись на ЭКФАКе. Чего ты к нам-то продираешься? Мы-то здесь сидим, потому что мы реально хотим, ну, там, я в восторге была все 6 лет образования. Я там со всеми дралась, отстаивала свою точку
зрения. А тебе интересно было? В чем кайф? Вот ты рассказываешь просто про эту штуку, ощущение, что, ну, как бы, особенно от тебя, человека, который, ну, типа, ну, вот как ты говоришь, ты и так стойкая. А
очень
почему
интересно.
Ты... Очень. Интересно.
Очень. Это великая профессия. Ты знаешь все изнутри, ты можешь оперировать, ты можешь вставлять в сердце зонтик, который закрывает дырку в сердце у ребенка, ты можешь принимать роды, ты знаешь, как работает организм от А до Я, как таблетка из рекламы, попадая в рот, обезболивает локоть. Задумайтесь, это сложный процесс. Вот этот весь конгломерат информации медицинской, погружение в каждую систему, в каждую болячку, для меня это супер интересно. Вот как все работает, как шестеренки эти сложены, как клеточки делятся, откуда берутся заболевания, как их можно лечить. И вот эта вот штука про думать, очень много думать. Ты постоянно копаешься в приколах, в загадке. Ты должен как бы людей вывести на чистую воду, распознавать ложь, выслушивать все эти истории. Опять же таки, просто слушать людей и смотреть. Ну и я все-таки пошла в хирургическую специальность, потому что мне очень нравится хирургия. Я не знаю, как это объяснить, но это... Очень интересно, что ты можешь что-то пофиксить. Тебе, в общем-то, разрешено делать те вещи, которые как бы никому, кроме людей с медицинским образованием, делать нельзя. И мне, как бы, я все-таки считаю, что я спасатель по вот этим всем психологическим пипкам. А у меня есть брат с родовой травмой. И, собственно, да, у меня тоже есть и были проблемы, да, связанные с самооценкой, с этими делами. Но я считаю, что все мои психологические травмы и проблемы наилучшим образом вылились в выбор профессии, потому что я не встречаюсь с пацанами-наркоманами, не тащу пацанов на своем горбу, у меня не было отношений, в которых совсем был какой-то кринж и пипец, у меня абсолютно отпадает любое желание кого-то вытаскивать из говна, из ушата, из проблем и думать, что нет, ну вот со мной этот человек станет в 5 раз лучше. Это просто такое вот как бы краткое содержание.
Да, есть такой штамп.
Да. У меня тупо работа. То есть... Все, что я могу спасать и помогать, я как врач могу это делать. Как человек, как девчонка, как партнер, нет. Врач, да, могу вылететь, и то. Я наблюдала свою маму, которая там может... ей звонили, даже когда она рожала моего брата. И папа просто чуть не разбил ее телефон, сказав: вы что, вообще охерели? То есть ей пациенты могут там... У мамы плохо с границами этими личными. Я вот сейчас веду онлайн-консультации, много как бы занимаюсь именно консультированием по разным фронтам, и... в целом сохраняю свое медицинское видение и использую его как в работе, я выстраиваю границы жестко. У меня есть рабочие часы, я не отвечаю. Если я вижу, что человек со мной коммуницирует так, как мне некомфортно, я прямо говорю, что это некомфортно, мне так не подходит, извините, до свидания. Поэтому у меня нет вот этих страшных историй, как у многих врачей. Мне не скидывают вагины в телеграммы, мне не присылают непрошенные какие-то вопросы. Я очень часто получаю, естественно, негативные штуки, и мне от этого очень весело, потому что я, когда получаю такие сообщения, я вообще нисколько не расстраиваюсь. Я просто думаю, блин, ну, может быть, после такой ситуации человек сам подумает, что, наверное, как бы нужно учитывать других людей.
Слушай, прости, но все-таки у тебя есть опыт работы в больнице.
Да.
Ты практикующий врач. Но там же ты не можешь сказать. Или можешь?
Нет, типа, там ты не можешь. Нет, там ты не можешь. Там ты можешь быть просто безликим врачом. То есть отказать в помощи, естественно, невозможная ситуация. Но ты можешь просто не тратить свой эмоциональный ресурс. Пожалуйста, опять же, у меня была жалоба в Министерстве здравоохранения, где женщина написала, реально, она написала: врач мало улыбалась. Это вот я на эту жалобу официально отвечала. Чата GPT еще не было, поэтому пришлось сочинять эту ахинею самостоятельно. А я писала, что да, я не улыбалась, потому что я, блядь, делать здесь не клоунесса, как бы. Вот. И я работала в красной зоне 2,5 года, и как бы у нас был поток пациентов такой, что периодически ты теряешь уже рассудок. Вот. И я болела 5 раз ковидом.
Это ты про время ковида, ты говоришь?
Да, да. И там вообще в целом не то, что не до улыбок. Там как бы у тебя просто сил уже нет нормально себя вести, но ты продолжаешь работать, ты вежлив, ты не орешь, ты не унижаешь, все нормально. Но просто иногда выключается эмпатия, выключается абсолютный эмоциональный фон, и ты просто как робот работаешь, делаешь свои обязанности, оперируешь, принимаешь роды, тра-та-та. Но из-за того, что у людей есть сложившееся представление, что врач обязан, должен прийти и такой: «Ой, добрый день, я так рад, что вы, блядь, наконец-то до меня дошли со своим говном». Нет, нам типа, мы не радуемся заболеваниям, нам не прикольно на самом деле слушать про вашу мочу и кишечник. Это наша работа. Ну, то есть, мне очень нравится рассказывать на вечеринках везде истории, но, опять же, я рассказываю истории и рассказываю теорию с шутками-прибаутками. Я не хочу на вечеринке слушать про проблемы со здоровьем знакомых или малознакомых людей. Но пациенты в основном считают, что это не профессия, а это призвание. И, соответственно, человек любит эту всю историю, ему прикольно, и только об этом он хочет говорить, и это сфера услуг для большинства людей, особенно в России. И вот мы должны...
То есть это типа ноготочки? Типа.
Да, что вот мы должны типа ублажать и все остальное, а то, что у меня стоит 40 скорок, тетка с кровотечением ждет меня в операционной, и я точно не нанималась слушать историю на 2 часа, а что, как дома растут цветы у женщины, это вызывает массу вопросов, и пациентки очень часто высказывали свое негативное мнение, на что я достаточно корректно, вежливо и спокойно объясняла, что мы все люди, у нас у всех есть свои границы. Сейчас я нахожусь в несколько повышенной активности, потому что у меня, как вы видите, вокруг сидит куча женщин, еще скоро и куча дел. И это стационар, это экстренная помощь. Я здесь не на частном приеме за 5000 рублей, где я буду слушать вас все полчаса, которые отведены на консультацию. Я
здесь... Да, ты сразу в этом месте меркантильная сумма.
Да, естественно. После чего я делаю быстро УЗИ, быстро осмотр, быстро говорю акушеркам, какой план лечения, и отвожу женщину в палату. Естественно, на следующее утро прилетает жалоба, что ваша врач, сука, гнида, которая тут меня вообще не ублажила, не знаю, там, ее ни массаж не сделала и в жопу не поцеловала. И я такая: ну, как бы, зато у вас здоровый ребенок, нет проблем со здоровьем, и вы спокойно через пару дней выпишетесь. Но эту сторону, как бы, все, естественно, умалчивают.
Скажи, а тебе обидно было в этом месте?
Мне было обидно, наверное, когда я уставала, когда не хватало вот этой вот коммуникации и своей личной вот этой вот уже возможности себя как-то приводить в чувство, тогда, наверное, меня это расстраивало, обижало. Но в большинстве случаев нет, потому что я считаю, что это не от большого ума такое поведение.
Не, ну просто тут, понимаешь, извини, тут место, очень активное место для выгорания, потому что как происходит выгорание, один из механизмов, когда у тебя есть какое-то очень важное дело, которое ты делаешь, там, как профессионал, и есть отсутствие эмоциональной подпитки, потому что, ну, как бы, ты что-то делаешь, и это что-то, по идее, должно вызывать благодарность, но, как бы, реакция другая. Или все-таки есть подпитка от другого типа пациентов, то есть это скорее, как бы, экстремумы хуевости в людях, или это, как бы, общая картина, и там больше выкачивает, чем дает?
Слушай, нет, я поняла, да, это я хотела следующее как раз сказать. Я, естественно, выгорела к моменту увольнения, я знала, что я не буду работать всю жизнь в больнице и вообще не буду всю жизнь работать врачом, ну, в каноническом представлении работы врача. У меня был такой дедлайн 30 лет, поэтому, собственно, я и стала заниматься в какой-то момент своими дополнительными проектами, потому что поняла, что мне это будет намного больше приносить удовлетворение, и я все еще буду заниматься тем, что мне нравится, и это будет связано с моей профессией. У меня не было, наверное, такого, что у меня копилось. Я достаточно реактивный психологический человек, и я знаю, что за 2 месяца до предполагаемого увольнения я начала понимать, что вот, оно начало происходить. Я больше не чувствую, что меня радует работа, меня абсолютно надоели пациентки, в смысле того, что я просто не в плане надоели, я все так же с удовольствием их лечила и ходила оперировать, но я поняла, что такой ракурс работы именно в стационаре меня больше не привлекает. Я напомню, я еще последние несколько лет работала в инфекционном стационаре, где очень большая часть пациентов были, ну, так скажем, из особых групп, соответственно, тоже с невысоким уровнем образования, с невысоким уровнем как бы жизни. Это тоже накладывало, естественно, свои какие-то отпечатки на нашу коммуникацию с ними. И, опять же, наверное, ценность труда и уважения. Я просто поняла, что я как бы я не готова, я неплохо зарабатывала. То есть я всегда выбирала те больницы, где я буду хорошо зарабатывать. Но я поняла, что реально моя работа столько не стоит. Моя работа стоит дороже. То есть у меня стал вопрос эмоциональный, потому что мне надоело это отношение безалаберное людей, во-первых, к своему здоровью, потому что у нас было очень много пациентов, которые, ну, им вот реально, как моему брату, не всралось вообще ничего в этой жизни. Как бы люди безалаберно относятся к своему здоровью, и с этим-то Бог-то с ним, но это моя ответственность получается. А второе — отношение ко мне. И причем отношение не пациентов ко мне, а системы. Я считаю, что у меня выгорание случилось даже не из-за неуважения со стороны пациентов, а я выгорела, потому что я поняла, что я больше не хочу работать в этой системе. Потому что отношение к врачу с точки зрения государства, начальства и вот этой вот всей машины, там даже универ рядом не стоял.
Это зеркало государственного устройства в целом, это вот про одно и то же.
Да.
А у тебя были мысли за границу уехать работать с врачом?
Нет, врачом, честно говоря, нет. Я не очень хочу опять сдавать экзамены, переучиваться, доказывать все остальное, потому что проблема даже не в учебе, а в том, что я приду, подтвержу диплом и все остальное, и начну опять с нуля. Мне надо будет опять выходить, доказывать, что, а, да, я все-таки умею держать скальпель в руках, а, да, я все-таки знаю, что у женщины есть матка. И это тут то же самое, если что. В Европе, как бы, да, меньше, как бы, токсика и всего, но в плане на работе к тебе относятся точно так же. Ну, то есть ты тоже должен доказать, что ты не придурок какой-то с улицы, а ты врач, который вообще-то работал, у тебя есть стаж работы, и там регалии даже у меня есть, и степени уже есть, но это как бы никого волновать не будет. Я подала на перевод документы все, на вот эту вот амальгама, короче, когда перепроверяют твой диплом, но желания нет, и цель я такую себе не ставила ни на моменте переезда, ни после переезда. Это как бы запасной вариант, если что. Как бы у меня мое образование никто не забирал, я все так же прохожу курсы повышения квалификации, они уже давно все существуют онлайн. Я не теряю это ничего. Если что-то случится и мне понадобится, я могу пойти и работать, и как бы переобучиться. Но это типа worst case сценарий, наверное.
Почему ты в Испании оказалась? Как так вышло?
Потому что началась война в прошлом году, уже больше даже, чем год назад. И я, на самом деле, не предполагала, что я так сорвусь, потому что я врач и не очень понимала, что, как, куда выруливать. Но у меня есть друзья, которые предложили, что вот сейчас самое время, чтобы попробовать переехать куда-нибудь. И мы придумали вариант со стартап-визой. И, соответственно, искали просто, какие стартап-визы лучше получать. И методом просто составления списка плюсиков и минусиков были выбраны три страны — Франция, Испания и Португалия. И, скажем так, мы могли поехать во все эти три страны, и документы, в общем-то, мы получили во Францию, в Испанию по итогу, но выбрали Испанию, потому что я выбрала Испанию, потому что мне это ближе, мне больше нравится с точки зрения жизни, а не только красоты, конечно, так-то Париж давно украл мое сердце, но с точки зрения жизни Испания мне нравится больше. И вот так я оказалась в Испании.
А ты помнишь первые дни, когда началась? Что с тобой происходило?
Да, я пришла с дежурства 24 февраля, я пошла спать, и я проспала, все проспала, проснулась, вышла на кухню, мои соседи сидели с таким лицом, что я их спросила, блин, реально? И они такие, реально. Потому что, ну, естественно, последние там две недели до 24 февраля мы обсуждали, что да, как бы... Yeah. Что-то должно случиться, непонятно, в какую сторону что случится. Вот. И дальше были митинги, а потом мы просто встречались у моего друга, нашей компании, друзей дома, ели блины, готовили вместе еду, плакали, обнимались, пытались понять, что дальше делать и как жить. Вот. Пили водку, танцевали и сливали деньги на донейшн, ходили на митинги, продолжали работать, ну и начали сразу же думать, куда спасаться, что делать и вообще, что происходит.
Ты до этого думала когда-нибудь про эмиграцию в целом?
Да, у меня всю жизнь была идея, что когда-нибудь я хочу попробовать в Европу, потому что мне очень нравится как бы местный вайб, расслабленность, ну вот эти вот, короче, все штуки, которые сейчас считаются в России как это, неблагоприятными. В общем, да, всегда. И родители как-то так всегда, в общем, проговаривали, что в целом прикольно поехать, пожить там, вот это все. А мы на старости в кабриолете будем кататься по Италии. Вот, то есть... В принципе, да, мысли такие, где-то фоново идея эта присутствовала.
А тяжело вообще было решиться вот сейчас?
Я могу сказать, что это было в состоянии аффекта частично. То есть я все продумала, я все поняла, посчитала. Мне чудесным образом несколько людей очень сильно помогли. Вот. Кто-то морально, кто-то и материально. По-разному, потому что мы нашли инвестиции на стартапы, которые мы сейчас в итоге делаем, потому что мы по нему получили визу. И идея такая, в общем-то, была изначально. И плюс... все-таки была команда, как бы, которой мы хотим подаваться, и я поехала вместе с подругой, вот, чтобы нам было как бы полегче, наверное. Но как бы само принятие решения было скорее такое, что я вот рассказываю эту все время ситуацию с папой, что я ему позвонила, говорю, блин, есть такая маза, возможно, переехать, типа, в Европу. И я говорю, блин, ну это ж такая жесть. Типа, я же работаю в больнице, я же вот такой вот человечек, который такой сидит, работает, зарплату получает. А что я вообще буду делать? Как я буду жить? А как я все сменеджерю? Но при этом там очень хочется. И папа говорит, давай представим ситуацию, что я не твой папа, а я твой друган, типа. Я такая говорю, ну давай. Он такой, привет. Я говорю, привет. Папа говорит, блин, прикинь, типа, думаю, короче, в Европу поехать. Маза появилась. Он говорит, пипец. Наверное, не поеду. И я говорю, ты что, тупой? Дурак, что ли? Папа такой, ну вот тебе ответ на этот вопрос. Он такой, естественно, надо ехать. И как бы, в принципе, я это тоже так к этому относилась. Но просто когда, наверное, я не могла уволиться одним днем и поехать вот одним днем.
Блин, сори, у меня намокли глаза немножко, потому что это очень крутой разговор.
Да, это, да, я уже просто так много раз рассказывала, что у меня они уже не мокнут, но это супер было вообще мило и поддерживающе. И просто, наверное... Так как я плавно это решала, то есть я не сорвалась, как многие, типа вот сегодня и завтра еду, я не могла сразу уволиться резко, потому что у меня все-таки были обязательства перед работой, и мне нужно было подготовиться, все понять, решить, сделать документы, то у меня получился такой как бы плавный вход. То есть условно 11 марта официально мы доделали документы по стартапу, 11 ноября я уехала из России.
У тебя были какие-то представления о том, как это будет?
Я решила вообще ничего не представлять, не стоит никаких ожиданий. Как бы...
Ну, а вот супиздец, оно про что было?
Ну, про то, что это как бы эмиграция. Ну, то есть я не знаю, где я буду жить. Я еще не понимаю, понравится мне или не понравится. А хватит ли мне денег? А смогу ли я зарабатывать? Я вот закончила отношения перед тем, как уезжать, и решила, что я как бы, ну, поеду-ка я одна. Вот. И там, а что будет вообще со мной? А вдруг меня сломает? А вдруг я не выдержу? А вдруг я буду скучать слишком сильно? А вдруг кто? То есть я как бы знаю, что я в целом классная, стойкая девчонка и умею справляться уже со многими штуками. И я над этим долго работала и к этому шла. Но в любом случае... Очень странно, потому что я свою жизнь просто крутанула на 180. Я уволилась с работы привычной, которая, типа, в которой я долго шла. Я там распродала вещи. А у меня, как бы, естественно, остались родители и все в России. Но я, как бы, я не поехала, меня не привозила компания, да. Я не поехала на офер. Я поехала своими руками заново выстраивать свою жизнь. И тьфу-тьфу, постучим по дереву. Я считаю, что, ну, все хорошо. Я думаю, что даже если там через несколько месяцев или какое-то время что-то не получится, то вообще все уже получилось.
Угу. Я просто сразу два направления, потому что ты сказал про, ну, как бы делать взрослые вещи. И у меня с моей эмиграцией связано то, что я как будто бы понял, что это, наверное, первое самое взрослое решение в моей жизни, которое я сделал, потому что, ну, это супер complicated хуйня. Про то, что там есть и, ну, как бы, планирование, с одной стороны, с другой стороны, там есть, ну, как бы, точка, где ты должен много чего зарешать, вот. Ну, а с другой стороны, да, типа, это такое просто очень сложно устроенное решение. У тебя похожая какая-то штука про взросление в этом месте или нет? Или оно как-то органично на тебя легло?
Мне кажется, что у меня давно уже все перестроилось в эту сторону взросления. То есть я человек, как бы, я знаю, что это тупо все звучит в стиле «хочешь, делай и делай». Ну, типа, как сделать подкаст? Иди, делай. Понятное дело, что мы, я думаю, ты тоже консультируешь по тому, как делать подкасты, и там как бы лекция
это,
на...
Это главное, короче, это всегда эти консультации, неважно, компании это приходят или люди, это всегда про то, что ребята, сделайте да. И не бойтесь.
Да.
Это вот у меня 40 это минут бы... вот этого, а дальше детали какие-то технические.
Реально. И вот у меня то же самое в этом плане. Я как бы считаю, что просто сделай. И опять же, наверное, профессия и работа наложили, ну, как бы, огромный отпечаток на меня, что у меня вообще, там, исключая периоды очень низкого резкого падения самооценки ввиду там каких-то событий в жизни, я очень грамотно, классно чувствую, как я хочу, что я хочу. Я умею принимать решения, я умею решать вопросики, там вот это бумажки, бюрократия, говно всякое вот это взрослое. У меня это не вызывает типа шок, сенсации. У меня это как бы купить продукты и открыть себе счет, не знаю, там, сберегательный какой-нибудь, решить то, сделать то, оно как бы вот одинаково. Ну, то есть это не что-то сверхъестественное. Возможно, потому что, да, моя взрослая жизнь, она как бы началась достаточно рано, и работа очень специфическая в плане решений и бумажек, и выполнения разных дел, решения вопросиков. Поэтому тут скорее просто я прекрасно понимала, что это жестко, ужасно, сложно, тяжело и все. И я просто решила, что, ну, окей. Кажется, что это та возможность, что, короче, что я буду больше жалеть, что я не поехала, чем, возможно, я пожалею, что уехала. Вот. Потому что вернуться всегда можно. А несмотря ни на что, все-таки я сейчас вот не в том лагере, который такие, никогда в жизни никуда не вернусь.
Угу. Это, кстати, мне кажется, одна из самых терапевтичных мыслей всегда, потому что я много с кем разговариваю про миграцию, и я заметил, что большая часть людей, у которых получается, и как-то они, в общем, находят себя в этом, у них есть этот пунктик, который говорит, что, ну, во-первых, это не решение, которое я принимаю, и все, типа, это, типа, высечено в камне.
Угу.
И чаще всего это такая конструкция, когда ты говоришь, ну, вот у меня теперь два дома, я болезненно не запрещаю себе, не знаю, скучать по России, например. Вот. И я знаю, что могу туда вернуться. Но вот сейчас у меня такая жизнь. Это как будто очень помогающая мысль, на самом деле. В том числе да. Мне, наверное. Хотя я как-то, не знаю, мне кажется, я где-то в этом месте контейнирую, конечно.
Угу.
А что самое сложное в твоей миграции сейчас?
Блин, это сложный вопрос, потому что сейчас у меня тот период, где мне кажется, что прошла адаптация, вот это первое. У меня налажена рутина, появились друзья, даже чуть-чуть появилась интеграция с иностранными какими-то знакомыми. Вот, я нормализовала там свой график, работу и все такое. У меня есть любимое кафе, у меня есть мои занятия, у меня есть классное времяпрепровождение. Вот, я закончила тягомотину с документами. В общем, короче, какая-то плата. И сейчас я не знаю, что самое сложное. Сложное, наконец-то, наверное, ну, это такой несерьезный ответ. Я скажу, на самом деле, что было самое сложное. Сложное просто сейчас все-таки попуститься и просто вот опять же вернуться к моменту, что все хорошо, можно спокойно пожить. Потому что у меня есть вот этот вот характер белка, что так, только начали сюда делали, надо, бля, крутить заново, искать, что поделать, еще больше.
Ну, да, это, кстати, мне кажется, такой паттерн про кризис-менеджмент, что войти в него довольно, ну, не то, что просто, но как бы это такой, типа, понятный способ решать проблемы. Вот кризис-менеджмент. Мы хуярим и вообще не думаем, мы хуярим.
Конечно.
То, что надо.
Да-да-да, но я так
и
не хочу.
И меня резонирует то, что ты говоришь, потому что, ну, как бы, очень важно уметь вообще выйти из кризис-менеджмента, потому что, ну, это реально сложная хуйня, и я сейчас очень бережливо отношусь к моментикам, когда я такой, купил перфоратор или там...
Да!
Поехал, продукты купил. Ну, то есть вот какой-то такой вот... Ты просто... И вообще для меня это было очень непривычное чувство ощущать себя, что, ну, вот я... Ну, какая-то у меня обычная жизнь.
Да-да, ничего впервые не должно происходить, на самом деле, сверхъестественного. Ну, то есть все нормально. И я вот прям себя очень сильно... Ну, то есть не то, что очень сильно, ладно, у меня это сейчас органически получается, но я себе стараюсь напоминать, что все в порядке, мы не должны никуда бежать, все такое. Все в порядке, все хорошо. Вот я сейчас, наверное, этим занимаюсь. А самое сложное из того, что было... Ну вот у меня был кризис очень сильный весной, потому что вот случилось какое-то некоторое скучание, что вот у меня была моя понятная жизнь, там друзья рядом, вот это рядом, не нужно вечно крутиться и выстраивать. То есть просто был долгий процесс выстраивания и рутины, и жизни, и общения с друзьями, и отношения, и работа, потому что я напомню, да, я как бы очень много вкладывала в то, чтобы наладить свои проекты заново, чтобы, потому что у меня была всегда больница, от которой отталкивалась, у меня ушла из жизни огромная часть, вот как раз которая выстраивала, наверное, весь мой тайм-менеджмент и все остальное. Мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что я хочу делать, как я хочу зарабатывать, сколько я хочу зарабатывать и выстроить свои границы по всем этим фронтам. Вот. Плюс у меня там, да, я больше стала вкладываться в блог и в какие-то другие штуки. И меня очень сильно накрыло, и оказалось в итоге, опять же, спасибо терапии, что на самом деле весь... Вот я-то думала, что меня накрыло, потому что я сделала ошибку, что переехала... Ну, не то, что сделала ошибку, а начались эти вот сомнения, которые у всех бывают, что, блин, может быть, не надо было уезжать. Я начала понимать, что я на самом деле сравниваю и скучаю исключительно, исключительно по той жизни, которой уже нет. То есть я скучаю по... как бы по друзьям, которые сейчас, ну, тоже в других местах, по работе, на которую я не вернусь. И помню только хорошее, как после всех токсичных отношений. Первое время мозг подкидывает только хорошие воспоминания. И, короче, уже не будет той жизни. Вот в чем штука. И как только я это проработала и стала смотреть на свою новую жизнь немножечко по-другому, у меня прошел тот кризис. Я его как бы пережила, проработала и справилась. Потому что на самом деле той жизни уже не существует. Это как всю жизнь страдать, что вот ты не в детстве. Что вот как хорошо было тогда и как плохо сейчас. Ну так, туда же уже не вернуться. Или то же самое, когда там люди расстаются, и там есть те, кто всю жизнь такие, ну все, блин. И вот у меня, например, есть пример там дружбы, после которой я очень сильно грустила и скучала, и даже меня могло это, ну, затмевать в какие-то моменты. И я переживала, что вот мы там с одной подругой перестали дружить от слова совсем. И меня это прям очень-очень долго, жестко триггерило. И мы, когда встретились через какое-то количество лет, я поняла, что, блин, я скучаю по человеку, которого больше не существует. Ну, как бы. Она другая, я другая. И вот, наверное, вот самое сложное было понять, что не надо жить в прошлом. Вот. И не надо жить в будущем. Как бы будущее супер для того, чтобы понимать, что, куда, там, подгадать, сменеджерить, пофиксить, подготовиться. Но жить надо сейчас. И я вот решила, что хватит. Типа, реально, у меня был прям день, когда я такая, блин, меня заколебало, что я плохо себя чувствую, я плохо сплю, у меня высокий уровень тревоги. Надо как бы этим позаниматься, потому что я хочу классно жить, и 100% у меня есть на это все, как бы, все возможности. Так давай уже попробуем пожить. И вот я стала заниматься этим вопросом, и как-то мне стало получше. Но это было очень сложно. Это то, что всех накрывает в эмиграции. Всех. Вообще всегда.
Слушай, а ты не так давно ездила в Россию?
Угу.
Как это было с точки зрения? Что ты почувствовала?
Блин, я ничего не почувствовала. Как бы просто приехала в Россию. Ну, то есть у меня не было вот этих всех противоречивых историй, о которых я много слышала этих рассказов, что, боже, я приехал в Россию, и там все плохо и ужасно. Нет, у меня было даже спокойнее чувство, чем там на моменте, когда я уезжала. Вот. Было некоторое какое-то чувство, естественно, что немножечко все как будто бы заморожено и приостановлено, ограничено, но чего-то сверхъестественного не было. Я приехала домой, ну, то есть в Петербурге я приехала, и такая... Все как бы то же самое, только как будто бы развития никакого нет. Вот. Но да нет, там все то же самое. Те же пограничники с кислыми рожами, те же хамские чуваки, те же как бы истории, те же приятные, смешные люди на улице, там же цветы растут. Ну, связь не работает, ну, как бы все еще война. Но чего-то расщепляющего со мной не случилось.
Ты сейчас чувствуешь себя дома в Испании?
Я начала это чувствовать, наверное, тоже вот после того кризиса весной. Мне хорошо дома, я чувствую дом, у меня тут все как дома. И вот появилась эта вот история, когда возвращаешься из путешествия, и хочется домой, и я не хочу домой как бы в Россию, или там в Москву, в свою квартиру, или в Петербург. Я хочу домой в Барселону, в свою вот кроватку, комнатку, квартирку, кухонку, город. И я вот приехала после месячного путешествия, пошла, ну, работала, а потом пошла гулять. И просто, ну, там, даже в Инстаграме там мои друзья все посмеялись, я говорю, слушай, уже заколебала. Я просто там выложила 500 сториз. Как же ж хорошо ж дома. Как же ж дома ж хорошо ж. Дом лучше всех. Дом мой дом, милый дом. Да, у меня это чувство появилось, и я очень рада, что это произошло.
Что тебе сейчас доставляет наибольшую радость в жизни?
Какие-то простые штуки. Я там иду на велике кататься, такая, боже, что за великолепие. Сегодня вот утром ела свежеиспеченную коричную булку в моей любимой кофейне. Вот она прям, вот они ее только что из печки достали. Я такая, ё-моё. Потом поспать хорошо, выспаться. Размеренный день, встретиться с друзьями, не знаю, поспать, побыть одной. Ну, какие-то простые бытовые штуки, на самом деле. У меня очень сильно притупилась история со всякими... То есть я все так же люблю путешествовать и люблю прикольные одежды, но это перестало приносить столько удовольствия, сколько в итоге начала приносить там работа, которая получается, когда она получается, классный день, в котором ты поделал свои любимые штуки. Просто простые вот эти вот мирские наслаждения. Приготовить еды, чтобы никто не мешал. Поесть этой еды, чтобы ты никто не мешал. Вот. Поговорить с подругой не когда у вас созвон стоит между другими созвонами, а когда у вас целый вечер, который вы выделили на то, чтобы поговорить друг с другом, и никто не будет давить. Ну, то есть какие-то вот такие прям совсем доступные истории на самом деле.
А что точка наибольшей грусти, не знаю, и то, ну, то, что тебя сейчас расстраивает больше всего?
Ну, что семья далеко. Как бы с друзьями я уже как-то приноровилась. Во-первых, у меня давно много друзей жили не, ну, как бы за границей. Там кто-то учился, кто-то работал, кто-то еще что-то. Тут я как-то научилась. Наверное, бывает, что прям грустно за семью. Вот. Бывает грустно, что нельзя пойти встретиться с друзьями, вот когда хочу, вот позвонить и сказать... Кэрол, давай завтра, да, идем вместе завтракать. И она такая, йоу, идем. Или там, да, типа, в чат девчонок написать, сказать, девчонки, погнали завтра в Краснопресненские бани. Вот это иногда прям, вот прям идешь, и вот как будто бы какой-то силой ветра тебя останавливает, так немножко дыхание...
Щемит.
Останавливает, и такой думаешь, бля, я даже могу, вот даже сейчас уже тут немножко глаза, ну, короче, могу прям поплакать даже, вот. И там родители, например, родители и брат, и второй брат, что вот я с ними не могу находиться, когда я хочу. Как бы можно доехать, но это теперь не Сапсан там или такси, а это все-таки целый день, вот. И как бы не могу с ними разделять вот эту ежедневную историю, быть рядом. Наверное, вот эти вот вещи. Вот это прям реально иду, прям вот тебя это останавливает резко, дыхание спирает, и ты такой... Вот. И это, конечно, ну, бывает вот прямо очень сильно заставляет грустить.
Чего ты больше всего боишься?
Я не боюсь смерти, вот как таковой. Я боюсь скорее умереть как бы вот... умереть как бы случайно. Это очень такая какая-то не очень сформированная мысль. Ну вот то есть...
Типа не быть готовым к этому?
Даже не то, что не быть готовым. Вот я не готова умирать сейчас, например. Я бы хотела попозже. Вот страх случайно умереть при дурацких обстоятельствах. И страх, наверное, там, опять же, за семью. Даже сложно вслух произносить, ну да, там, потерять родителей, не быть рядом, как бы не успеть что-то им сказать или сделать. Вот. Страха... И я просто представляю, что этот вопрос, который такой страшно, что, не знаю... не получится, или там... Нет, мне страшно скорее вот за...
Упущенное что-то.
И не дожить, да. И, наверное, родители, потому что сейчас такие обстоятельства, когда у моих друзей там умирали родители уже за это время, или там что-то грандиозное случалось у родителей, или там у братьев и сестер, и они как бы не могли встать и прийти, и быть там с ними. Вот это страшно. Но все остальное, наверное, потеряло страх, потому что слишком много всего случилось за последний год, полтора. Я не знаю уже, чего бояться. Как бы кажется, что бояться просто не надо.
У тебя есть ответ на вопрос, зачем ты вот делаешь те штуки, которые ты делаешь? Подкасты, стартап, консультации, секс-просвет, книга...
Да, я хочу, чтобы у людей было меньше тревоги, чтобы они могли жить качественней, потому что у них будут дополнительные знания и меньше тревоги, которая часто нас загоняет в тупик, и мы от чего-то отказываемся в этой жизни, даже хорошего. Чтобы люди были здоровее, умнее. И все те знания, которые я пытаюсь распространять, мне кажется, ладно, я уверена, не будем прибедняться, они помогают найти общий язык с собой и вообще, в принципе, быть собой в более гармоничном каком-то ключе, а от этого явно жизнь хуже не становится. Вот, поэтому, да, хочется, чтобы люди получали удовольствие от тех вещей, от которых можно получить удовольствие, знали, что делать, и могли себя защитить от всяких неблагоприятных историй, меньше стрессовали, меньше обращали внимание на мнение людей, которые вокруг, которые вообще как бы к делу не относятся, вот, и, соответственно, обладали тем багажом знаний, который нас лишает факапов и ошибок. Как бы, да, информирован, значит, понимаешь, значит, можешь делать какие-то рациональные выводы, принимать решения, исходя из этой информации.
Ты счастливый человек?
Да. Да. 100%.
Спасибо тебе.
Спасибо. Это очень мило. Я прямо очень сильно растрогана. И вот, ты даже видишь, это распласталось. Мой терапевт сейчас сказал, Ольга, вам очень комфортно, да? Мне очень комфортно сейчас. Спасибо большое, Лев.
Я рад. Очень. Спасибо, реально.
Очень вообще.
Это был подкаст про людей. В общем, да господи. Спасибо вам тоже. встретимся еще.